Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей продолжение программы «Время свободы. Итоги недели».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В Кемеровской области при взрыве в шахте погибли два горняка. Генпрокуратура Грузии обвинила Аслана Абашидзе в убийстве. США и Пакистан обязались еще теснее сотрудничать в борьбе с терроризмом. В Кемеровской области в результате аварии на шахте Краснокаменская погибли, по последним данным, два горняка. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в больнице скончался один из трех пострадавших. Семьям погибших и пострадавшим обещаны компенсации. Предположительно, в забое произошел взрыв метана. Работы на шахте приостановлены. В России сегодня прошли акции протеста против роста цен на жилищно-коммунальные услуги. О том, как проходила акция в Благовещенске, рассказывает наш корреспондент Антон Лузгин.
Резкое увеличение тарифов на коммунальные услуги послужило поводом для марша протеста. Местные коммунисты собрали около 1500 человек. Колонна прошла по центральной улице города. Протестующие несли транспаранты с антиправительственными лозунгами. Реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве были названы террором и произволом. Ранее Благовещенский городской суд приостановил постановление мэра о повышении тарифов, которое по разным оценкам составило от 30 до 100%. Однако это не помогло снять социальное напряжение, говорят пенсионеры, участники митинга.
Если я заплачу, елки-палки, это остается мне 500 рублей всего. Ну, а как дальше быть? У меня 2700 сейчас пенсия идет.
Народ приходит, чтобы нам немножко сбавили услуги.
Антон Лузлин для Радио Свобода, Благовещенск.
Члены Общественной палаты России обеспокоены тем, что в СИЗО находятся свыше 50 тысяч несовершеннолетних и женщин. Об этом шла речь на встрече члена палаты Анатолия Кучерены с директором Федеральной службы исполнения наказаний Юрием Калининым. Калинин пожаловался на перегруженность следственных изоляторов. По его данным, в СИЗО содержится 152 тысячи человек, а всего в местах лишения свободы 840 тысяч. В Белоруссии сотрудники спецслужб, одетые в штатское, избили журналистов, присутствовавших при аресте оппозиционного кандидата в президенты Александра Казулина. Как сообщает правозащитная организация «Репортеры без границ», речь идет, по крайней мере, о 9 журналистах, которые были задержаны и избиты, причем двое так, что попали в больницу. Сам Александр Казулин на днях был избит, а затем задержан за то, что попытался выступить на организованном властями всебелорусском форуме. Позднее его отпустили, предъявив обвинение в хулиганстве. Представитель Госдепартамента США Адам Эрелли так прокомментировал эти события.
Случившееся укрепляет наши опасения, что выборы не будут ни свободными, ни справедливыми. Мы настаиваем на освобождении задержанных, объективном расследовании инцидента с Казулиным и на привлечении виновных к ответу,
сказал представитель Госдепартамента США.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура Грузии обвинила бывшего главу Аджарии Аслана Абашидзе в убийстве, которое произошло 15 лет назад. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Бывший лидер Аджарской автономной республики Аслан Абашидзе, живущий в Москве, в соответствии с грузинским законодательством, заочно приговорен к трехмесячному предварительному заключению. Бывшего председателя Верховного Совета Аджарской автономной республики обвиняют в убийстве своего заместителя Нодара Имнадзе. Адвокат Аслана Абашидзе Шалва Шавгулидзе считает, что в кабинете Абашидзе имело место не преднамеренное убийство, а экс-глава Аджарии лишь защищался. Даже в предъявленном генпрокуратурой обвинении не отрицается, что Нодар Имнадзе ворвался в кабинет к Аслану Абашидзе с автоматом в руках и начал стрелять, в результате чего Аслан Абашидзе был ранен и был вынужден выстрелить в ответ. То есть это была необходимая оборона. Тем не менее, прокуратура Грузии утверждает, что Абашидзе превысил пределы необходимой обороны, погнался за раненым Имнадзе и 4 раза выстрелил ему в спину. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Президенты США и Пакистана Джордж Буш и Первез Мушараф провели переговоры в Исламабаде. Главной темой встречи было сотрудничество в борьбе с терроризмом. На пресс-конференции после переговоров Первез Мушараф заявил.
Дамы и господа, Пакистан и Соединенные Штаты – стратегические партнеры.
А вот заявление Джорджа Буша.
Господин президент и я подтвердили нашу общую приверженность широкому и прочному стратегическому партнерству, которое начинается с тесного сотрудничества в борьбе с терроризмом.
Сказал президент США. Представители палестинской радикальной группировки «Хамас» завершили визит в Москву. В интервью агентству «Рейтер» член делегации Муса Абу Марзук повторил, что «Хамас» не признает Израиль. Глава МИД России Сергей Лавров призывал «Хамас» отказаться от радикальных взглядов и трансформироваться в политическую партию. «Хамас» подтвердил готовность соблюдать соглашение о прекращении огня, если Израиль воздержится от силовых действий, но отверг возможность переговоров с израильскими лидерами. В Багдаде прошла пресс-конференция премьер-министра Ирака Ибрагима аль-Джафари и главы Центрального командования США генерала Джона Абизаида, посвященная ситуации в Ираке.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Час назад мы открыли этот выпуск репортажем из Минска, и сейчас продолжим обсуждение предвыборной ситуации в Белоруссии. Сообщения, которые поступают из этой страны, похожи скорее на хронику какой-то латиноамериканской диктатуры середины прошлого века. Во всяком случае, в Европе века 21-го трудно представить себе, что кандидата в президенты от оппозиции будут избивать ногами на глазах у журналистов, а действующий глава государства примется оскорблять этого кандидата с трибуны Национального конгресса, не давая ему возможности ответить. Фактически, главной интригой этой недели стала словесная дуэль двух кандидатов – Александра Лукашенко и Александра Козулина. Гости программы «Итоги недели» – Мечислав Гриб, бывший спикер белорусского парламента, сейчас руководитель штаба Александра Козулина, и белорусский юрист, мой однофамилец Олег Волчек, доверенное лицо кандидата Козулина. Напомню, что наши слушатели могут звонить в студию. Наш телефон 8-800-200-2212. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Телефон бесплатный для всех регионов России. Хочу процитировать известного белорусского публициста Павла Шеремета, который пишет так. «Александр Козулин пошел на пролом. Тактика для него единственно правильная. Поскольку главное белорусское зло персонифицировано, имеет имя и фамилию, то он и атакует это самое зло. Зло сходит с ума, отдает неадекватные приказы и несет с трибуны всякую чушь. Поскольку главная белорусская проблема – это отсутствие или малочисленность лидеров, способных на поступок, то Козулин совершает резкие и смелые шаги. Он берет удар на себя, и людям это нравится». Мечислав Иванович, добрый вечер. Благодарю вас за то, что вы нашли время принять участие в нашей программе. И прежде всего попрошу вас рассказать нашим слушателям, что произошло 2 марта, когда Александр Козулин попытался стать делегатом Всебелорусского народного собрания. Вы ведь были свидетелем.
Добрый вечер. Ситуация складывалась и развивалась следующим образом. В соответствии с законом Республики Беларусь о собраниях, ну, собраниях могут выдвигать на собрание делегатов своих, партийные организации, партии, общественные организации и так далее. Но данное третье Всебелорусское национальное собрание проходило не совсем в соответствии с данным белорусским законом. Оно проводилось в соответствии с указом, который подписал Александр Григорьевич Лукашенко, президент Республики Беларусь. И вот именно этим указом не было предоставлено право партийным организациям и общественным выдвигать своих кандидатов в качестве делегатов на это собрание. Но в соответствии со статьей 74 Избирательного кодекса Республики Беларусь, каждый кандидат в президенты должен иметь равные условия при проведении своей агитационно-разъяснительной работы и в целом предвыборной кампании. Там записано, что кандидат в президенты имеет право выступать на собраниях при встрече с избирателями, а также и иных собраниях, заседаниях и так далее при всех равных условиях. Суть вопроса заключается в том, что Александр Григорьевич Лукашенко является тоже кандидатом в президенты. Он присутствует на этом собрании, он выступает, он практически ведет это собрание. Далее того, второй кандидат в президенты – Сергей Гайдукевич тоже присутствует на этом собрании, но не выступает, а сидит сбоку. Ну, его такая роль по сценарию власти, которая ему приписана. А два кандидата в президенты, ни Козулин, ни Мельникевич, не имеют права прийти на это собрание и выступить на этом собрании. Поэтому, значит, мы решили после нашего юбилейного съезда Белорусской социал-демократической партии «Громада», который прошел 25 февраля и выдвинул меня, его и там еще несколько человек кандидатами в делегаты этого собрания, пойти и зарегистрироваться вместе с Минской городской делегацией на это собрание, чтобы получить мандаты и быть правоправными членами этого собрания. Регистрация делегатов города Минска проходила во дворце железнодорожников города Минска. Мы пошли туда к установленному времени, но когда мы зашли с Козулиным туда, в этот вестибюль этого дворца культуры, нам преградила путь группа делегатов, уже зарегистрированных так со значками специальными и так далее, и поставила нам вопрос, куда мы идем. Мы им разъяснили, что мы идем регистрироваться, и пропустите нас, пожалуйста, к столам регистрации, показали решение нашего съезда партии, и, кроме того, когда они сказали, что это их не устраивает, это незаконно, то Александр Козулин заявил, что все-таки его поддержало 200 тысяч белорусских избирателей, когда мы собирали подписи, и что он в соответствии с законом имеет право пройти к столу регистрации и зарегистрироваться. И как только он попробовал сделать движение в этом направлении, то на него сразу же набросились люди в гражданской одежде. Значит, там сразу человек 6, повалили его на пол и начали его избивать руками, ногами, били почем попало. Ну, там возле столов регистрации стояло человек 35 таких молодых ребят в гражданской одежде, такого спортивного телосложения. И среди них стоял полковник в общевойсковой форме, значит, Павлюченко Дмитрий. Вот. Он руководил этой операцией. Ну, была команда отдана брать по полной, и вот после этого набросились на Козулина, его сломали, закрутили и начали выносить из фойе к автомашине. Ну, остальные набросились на нас, кому-то попало, кому-то нет. Я лично видел, как член нашей делегации, генерал-майор, значит, в отставке Валерий Фролов, бывший депутат Палаты представителей, шел к двери, его догнал этот полковник в форме, и прямо ногой ему в спину как врезал, и он завалился. Ну, подняли там как-то, и потихоньку мы вышли. Когда мы уже выбрались с этого фойе Дворца культуры, то Козулина уже увезли в неизвестном направлении. Наши машины, которые мы приехали, были отогнаны куда-то далеко, и мы пешком пришли в свой офис для того, чтобы как-то собраться с мыслями, определить, что делать дальше. Группа наших людей, человек 15, пошла к зданию районного управления внутренних дел Октябрьского района города Минска, потому что, по нашим предположениям, он мог оказаться там. Он и действительно, Козулин, оказался там. Они начали просить, предлагать, чтобы встретиться с Козулиным, поговорить, но на них было совершено нападение, их жестко очень избили, затянули в машину, жестко очень избили и отвезли в помещение Ленинского районного управления внутренних дел города Минска, то есть разделили на эти части. Они там находились, Козулин находился там. Ну, избили даже адвоката, который выписал себе и которому мы поручили защищать Козулина. У него были удостоверения в руках, все, значит, бумаги на защиту Козулина. Никто ни на что не смотрел. Били почем попадя, без всякого разбора, вот, этих людей. Ну, их отвезли туда, Козулин был здесь, а на площади Свободы, там выстроилась группа наших сторонников, человек 50, которые хотели приветствовать кандидата в президенты Козулина, если он пойдет на вот это третье национальное всебелорусское собрание. Но к ним сразу же подошли работники в гражданском. И тоже, значит, немедленно подогнали машину, повязали, и 24 человека завезли в центральный отдел внутренних дел города Минска.
Вячеслав Иванович, спасибо за ваш рассказ, мы к нему вернемся. А сейчас я хочу спросить Олега. Олег, добрый вечер. Вы занимаетесь расследованием другого инцидента, который тоже произошел 2 марта, обстрелом автомобиля в центре Минска. Что вам удалось выяснить?
Ну, нам удалось выяснить, что в стране действует специальная группа, которая не зарегистрирована каким-либо органом спецслужб. То есть мы не можем понять, какой спецслужбе эта группа числится. В частности, 17 февраля эта группа уже пробовала пресечь наши действия, когда Козулин в пресс-центре национальном хотел дать интервью. В частности, я там был избит и подвергнут газовой атаке. На меня облили газом, и мы смогли задержать нескольких людей. Однако милиция их отпустила, поскольку сказали, что приехали люди с каском и забрали. И я сделал вывод, что в стране действуют эскадроны смерти. Те, что убирали, мы знаем, Гончара, Захаренко. И я, как доверенное лицо Захаренко, расследую уже 6-й год исчезновения всех политиков, заверяю, что есть у нас группа, которая лично подчиняется президенту. И не исключено, что это группа, которая избила Козулина, которая потом избила около Октябрьского РУД, это все одна и та же группа людей. И поэтому действительно в Беларуси нагнетается очень страшная атмосфера, и мы не защищены в этом плане. Человек, стрелявший с пистолета, зафиксированный на многих сайтах, он оказался потерпевшим, и тот водитель теперь обвиняемый. Сейчас мы поднимаем все общественное, чтобы защитить этого молодого человека Юрия Радивила, которого считают, хотят посадить на 6 лет за то, что якобы он угрожал этому человеку с пистолетом. В стране, я скажу, уже выборов фактически нету. Это иллюзия, это театр, который организовал Лукашенко, и мы очень обеспокоены сейчас судьбой этого молодого человека, который действительно является членом нашей инициативной группы, и он там даже около этого РОВД не присутствовал. То, что творится посреди бела дня, стреляют с пистолета, и милиция не задерживает этих людей, ну вы сами понимаете, значит эти люди очень высоко, у них высокие показатели есть. Но на сегодняшний момент мы все меры предпринимаем и юридические, и общественные механизмы. Мы связались со всеми европейскими структурами, с посольствами и будем защищать этого парня. И сам лично Козулин прибыл в прокуратуру Московского района к Жингелю, который ведет это дело, и предупредил об ответственности. Если этот мальчик будет арестован и еще осужден, то вся ответственность ляжет потом на нем в будущем.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Наши гости – Мечислав Гриб, руководитель предвыборного штаба Александра Козулина и белорусский юрист Олег Волчек. Давайте дадим слово нашим слушателям. Первый звонок от Владимира Александровича из Кемеровской области. Добрый вечер.
Здравствуйте. Лукашенко, вполне можно сказать, ошибается, ставлю на Москву. Слободан Милошевич и Саддам Хусейн тоже ставили на Москву и проиграли. И до них многие тоже ставили на Москву и тоже проиграли. Вот такое мое мнение.
Спасибо, Владимир Александрович. Я напомню, что у нас работает бесплатный многоканальный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Мечислав Иванович, тогда к вам вопрос вслед за тем, что сказал наш слушатель. Лукашенко постоянно подчеркивает, что оппозиция работает против России, и главная ее цель – оторвать Белоруссию от России по заданию Запада. Что вы скажете о влиянии Кремля на предвыборную кампанию? Не секрет, что в штабе Лукашенко трудятся российские политтехнологи.
Я хочу сказать, что это абсолютная неправда. Наш кандидат в президенты и в своей программе, и в своих заявлениях, и в своих разговорах ставит вопрос о приоритетных отношениях с Москвой. Естественно, он ставит вопрос о том, чтобы наше государство было суверенное, независимое, правовое, демократическое, открытое для всех, в первую очередь для своих соседей. И все эти утверждения, это, мягко говоря, не соответствует действительности. Если так утверждать, что Александр Григорьевич Лукашенко, значит, ставит на Москву, то, извините, у нас есть мнение и доказательства, что он преследует свои цели, меркантильные, в этом направлении. Его манит не союз с Москвой, а управление Москвой и Россией. И если руководители сегодняшней Москвы это не понимают, то они когда-нибудь это могут понять. Но, извините, тогда уже будет поздно. Мы это все ощутили на себе.
Давайте дадим слово еще одному нашему слушателю. Галина Васильевна из Москвы. Добрый вечер.
Здравствуйте. Вы знаете, вот я часто слушаю вашу передачу, и сейчас очень интересно, и мне хотелось бы вот у ваших гостей спросить, почему все сразу апеллируют, ну, противники Лукашенко, к Западу, к западным странам, а почему не к своему народу? Если народ поддерживает Лукашенко, почему они так восстают против него? Вот как ответить на этот вопрос?
Мечислав Иванович, очень интересный вопрос, как бы вы ответили.
Очень интересно, спасибо. Но я хотел бы сказать, что вот наша команда и Александр Владиславович Козулин, мы не апеллируем Западу, и мы не апеллируем к России, мы апеллируем к белорусскому народу. Ибо мы вот понимаем, что никто, кроме нас самих, не установит здесь власть, которая нужна нам. Ни Россия, ни Запад, ни Америка, никто. Мы рассчитываем на свои силы, на свои возможности. И мы понимаем, если мы будем сражаться активно за свои права, за демократию и так далее, тогда нам могут помочь наши соседи.
Хочу спросить еще Олега. Среди новостей, в которые трудно поверить людям, не живущим в Белоруссии, это новость, которая меня тоже потрясла, намерение белорусских властей закрыть Республиканский союз писателей, основанный в 1934 году, и гонения, связанные с, тоже с партией Александра Козулина «Громада». Действительно это так, Олег?
Да, действительно. Сейчас мы ведем судебные тяжбы с Министерством юстиции, которое пытается нас закрыть, и также с администрацией президента, которая хочет лишить права аренды здания, которое было еще приобретено до Лукашенко, и оно должно было всегда оставаться собственностью Союза писателей. Лукашенко понимает, что интеллигенция, как и 20 лет, и 50 лет назад, и 100 лет назад, именно была опорой демократии, социал-демократии, когда Республика Беларусь становилась самостоятельным субъектом. И для него писатели это очень опасно, потому что люди действительно высказывают альтернативную, совсем другую информацию. И вы, в частности, знаете, что Василий Быков не был при жизни здесь признан национальным поэтом, потому что Лукашенко его слова боялся. И я хочу сказать вывод такой, что у нас самое страшное, что у нас нельзя говорить правду. За правду можно сидеть. И сейчас последние судебные, к примеру, дела, тоже вот я хочу привести партнерство, которое просто проводило наблюдение и высказывало людям, что идет фальсификация, за их сейчас КГБ их посадило и будут привлекать к уголовной ответственности. Поэтому в нашей стране время напоминает где-то 37-й год, 39-й, чтобы было для россиян понятно, в каком мы времени живем. Или нас бьют дулом автомата, или нас бьют мордой об асфальт, как это было 2 марта, вот как я рассказывал. Поэтому у нас, правда, очень сейчас сложнее все стоять, и люди запуганы.
Вопрос нашего слушателя Евгения из Москвы. Добрый вечер, Евгений.
добрый вечер. Во-первых, позвольте мне выразить мое преклонение перед действиями белорусской оппозиции, которая действует в условиях тоталитарного режима, в ужасающих условиях. Но вопрос у меня будет не слишком приятен. У меня вопрос к господину Грибу вот какой. Понимают ли они, что своими действиями они делят оппозиционный электорат? Что происходит разделение оппозиционного Лукашенко электората на электорат Милинкевича и электорат Козулина?
Спасибо, Евгений, это очень хороший вопрос. И действительно, многих противников Александра Лукашенко смущает то, что оппозиция разделилась, и в такой ответственный момент за голоса избирателей борются два оппозиционных кандидата. Мечислав Иванович, действительно, у Александра Козулина есть какие-то серьезные расхождения с Александром Милинкевичем? Не лучше ли было объединиться?
Ну, определенное расхождение есть. Мы представляем собой левоцентристское направление, а они больше представляют собой либеральное направление. Это во-первых. Во-вторых, я не согласен с тем утверждением, что один кандидат при нашем объединении возьмет за собой столько электората, сколько поведут два кандидата в президенты. И последнее событие это очень ярко показывает. Когда два человека, два кандидата в президенты объединятся, это не значит, что полностью объединятся их команды. Так в жизни не бывает. Так не бывает даже в теории. Объединившись на сегодняшний день, мы практически не находим, а теряем. Ведь посмотрите, вот почему сегодня власть и Александр Лукашенко выступает с такими оскорблениями, унижениями кандидатов в президенты от оппозиции. Ну, например, почему он оскорбляет меня как руководителя штаба? Он, например, вчера на этом собрании заявил, что я старше его, значит, три раза. Ему 52 года или 51, мне 67 лет. Если исходить из его позиций, то мне сегодня 153 года. А если сходить из моих позиций, что мне 67 лет, а ему сегодня где-то 20 с хвостиком. Поэтому его и действия, и заявления, и меры, и эти выкрики, они соответствуют его возрасту, который он сам себе определил.
Мечислав Иванович, последний вопрос. Александр Лукашенко обвинил Александра Козулина, что он причастен к публикации карикатур на пророка Мухаммеда в Белоруссии. Что на самом деле?
На самом деле у нас есть газета «Згода», есть эта газета в Белоруссии. Эта газета является частный предприниматель Алексей Король издает эту газету. Вот. Она демократического направления и так далее. Но она не является нашей партийной газетой. Она не является газетой Козулина. Там вышла какая-то техническая ошибка, недосмотр редактора Сдвижкова. Сейчас с этим разбираются. Но, понимаете, когда власти только получили вот этот момент, эту зацепку, они тут все воспряли духом и накинулись на это, как мухи на что-то такое, понимаете?
У нас есть буквально еще одна минута, еще один вопрос по поводу вчерашнего заявления Лукашенко. Он заявил о том, что Александр Козулин предлагал ему сделку и требовал пост премьер-министра. Одна минута у нас есть, Мечислав Иванович.
Этого я не знаю. Об этом я услышал вчера в его выступлении. Я уверен, что Александр Козулин с ним не встречался, и что Александр Козулин с ним не разговаривал на эту тему. Это домыслы, которые выдаются за реальность.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели» Мечислава Гриба, руководителя предвыборного штаба Александра Козулина и белорусского юриста Олега Волчика. Далее в этом выпуске обзор американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Недели без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Сразу после рекламы и выпуска новостей.
Свобода в клубе «Агей». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Агей». воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Практически во всех регионах России прошли сегодня акции протеста против роста цен на жилищно-коммунальные услуги. Митинги состоялись в десятках городов, включая Москву и Петербург. В Кемеровской области в результате аварии на шахте «Краснокаменская» погибли, по последним данным, два горняка. Двое пострадали. Семьям погибших и пострадавшим обещаны компенсации. Парламент Чечни дал согласие на назначение Рамзана Кадырова главой правительства. Кандидатуру Кадырова внес президент Чечни Алу Алханов. Представители палестинского радикального движения «Хамас» завершили визит в Москву. На встречах с российскими дипломатами они отвергли возможность переговоров с Израилем. Было сказано, однако, что «Хамас» готов соблюдать соглашение о прекращении огня при условии, что Израиль воздержится от силовых действий. Иран отказывается прекратить работы по обогащению урана в исследовательских целях. 6 марта МАГАТЭ будет решать вопрос о передаче иранского досье в Совет Безопасности ООН. Президенты США и Пакистана Джордж Буш и Парвез Мушарраф провели переговоры в Исламабаде. Джордж Буш заявил о готовности двух стран и дальше тесно сотрудничать в борьбе с терроризмом. В пригороде Багдада при взрыве погибли по меньшей мере 7 человек и 20 были ранены. В Волгоградской области десятки населенных пунктов оказались без электричества из-за снежного бурана. Прекращено движение по трассе Волгоград-Ростов-на-Дону. Закрыт Волгоградский аэропорт. Правительство России внесло изменения в новые правила дорожного движения. Отменено, в частности, положение о том, что поворотные сигналы у автомобилей должны быть только желтого цвета. В Белоруссии сотрудники спецслужб избили журналистов, присутствовавших при недавнем аресте оппозиционного кандидата в президенты Александра Козулина. Как сообщает правозащитная организация «Репортеры без границ», речь идет о, по крайней мере, о 9 журналистах. В Афганистане убит французский военный. Офицер морской пехоты погиб в бою с талибами на юго-востоке страны.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гламорама недели без политики. В понедельник в лондонском высоком суде открылся судебный процесс, на котором рассматривается иск двух английских писателей и историков к автору бестселлера «Код да Винчи», американцу Дэну Брауну, которого они обвиняют в плагиате, точнее, заимствовании у них основного сюжета своей книги. «Код да Винчи» Дэна Брауна опубликован тиражом свыше 40 миллионов экземпляров. С подробностями Наталья Голицына из Лондона.
Результаты судебного процесса по обвинению Дэна Брауна в плагиате будут иметь огромное значение не только для автора «Кода да Винчи», которому в случае неудачи придется поделиться своими многомиллионными доходами с двумя английскими писателями, но и для современной литературы в целом, где заимствование сюжетов и идей стало явлением до такой степени обычным, что породило популярную английскую поговорку «Хорошие писатели заимствуют, великие писатели крадут». Так что, если плагиат будет доказан, это радикальным образом изменит литературную ситуацию в мире. Многие писатели, обеспокоенные возможным поражением Брауна, указывают на то, что заимствование сюжетов в мировой литературе всегда было нормой, приводя в пример Шекспира, все пьесы которого написаны на заимствованные сюжеты. Два английских писателя-историка Ричард Ли и Майкл Бейджент утверждают в своем иске к Дэну Брауну, что тот заимствовал главную сюжетную линию своего «Кода да Винчи» из их книги «Святая кровь» и «Святой Грааль», опубликованной 24 года назад. В их историческом исследовании, как и в романе Брауна, выдвигается гипотеза о том, что Иисус Христос не умер, а женился на Марии Магдалине, что у них родился ребенок, положивший начало их дожившим до нашего времени потомкам, которые находились под покровительством ордена тамплиеров. Ли и Бейджент настаивают, что Браун сделал их книгу основой своего романа. Дэн Браун не скрывает, что пользовался работой английских писателей при написании своего романа. В самом «Коде да Винчи» есть ссылка на их книгу. Ее снимает с полки один из героев Брауна, сэр Ли Тибинг. Его фамилия по-английски звучит как анаграмма имени Бейджент. Сам Дэн Браун признает, что не был оригинален при написании романа. «Я не был первым поведавшим историю о Марии Магдалине и Святом Граале. Эта идея насчитывает много столетий. И я лишь один в долгой череде людей, ее использовавший. В коде да Винчи эта история рассказана так, как я ее понимал в результате многих лет путешествий, изучения, чтения, интервью и исследований. Чем с большим энтузиазмом мы будем обдумывать и обсуждать эти темы, тем лучше поймем наш собственный духовный мир».
Несмотря на то, что не злая по российским меркам парижская зима, кажется, не собирается покидать город, весенние летние костюмы и платья прет-а-порте уже появились в магазинах французской столицы. Показ моделей весны и лета 2006 года состоялся прошлой осенью. Нынче же в Париже проходит показ моды от кутюр уже на осень и зиму этого года. За новыми трендами следит парижский корреспондент «Свободы» Дмитрий Савицкий.
От кутюр, высокая мода 2006 года, открылась осенне-зимней коллекции Диора под дирижерской палочкой Джона Галлиано. И на этот раз Галлиано удивил профессионалов и любителей. Он смешал воедино такие тенденции, как цыганщина, мотоспорт и фетишистов стиля готик. Его любимым материалом осталась кожа, причем самого высочайшего качества. Галлиано продемонстрировал ансамбли из сжатых в талии ремнями курток и коротких юбок черного или кремового цвета. Вместо туфель – грубые сапоги из аксессуаров мотоспорта. Второй вариант – короткие курточки из тюля, льна и кружев, которые манекенщицы Галлиано продемонстрировали вместе с мини-юбками или облегающими брюками. Стиль нарочито преувеличенный в духе роковых женщин – фам-фаталь. Как и в прежние годы, Джон Галлиано щедро навешивает на своих дам кресты всевозможных размеров, подчеркивая свою привязанность к стилю готик. Предложенные им пальто, широкие или колоколом, отторочены по контуру мехом, намекая на тулупы цыган. Часто пальто перетянуты широкими ремнями с большими квадратными пряжками. Вечерние платья коллекции «Диор» профессионалы определяют несочетаемыми терминами – «богема» и «люкс». Это длинные струящиеся платья из муслина и тафты с воланами или же перекошенные, асимметричные, иногда с разрезами на бедрах. Цвета – чернослив, бордо, алый. И, как всегда, манекенщицы Джона Галлиано дефилировали с черными банданами, завязанными узлом на затылке, но на этот раз и в больших одинаковых солнечных очках, создавая образ серийности, практически клонирования. Жан-Поль Готье в лучших парижских традициях превратил своих красавиц в парусники. Длинноволосые девочки-эльфы в развивающихся одеждах, мир фантастического, коричневое, сине-черное, бежевое и черное, бархат, муслин, мех. Готье разрядил атмосферу этой воинствующей красоты, вручив своим красавицам котов и кошек, разнокалиберных псов и даже птиц, к примеру, сову. Дефиле проходит в частично отреставрированном Гран-Пале под новеньким голубым куполом и в атмосфере скорее полярной. Это особенно заметно у стойки прессы, где от стаканов с горячим вином с корицей валит пар. Исторически впервые показ моды, то есть платьев и костюмов, предлагаемых покупателям, состоялся в Версале в эпоху короля солнца Людовика XIV. В ту же эпоху начала стремительно развиваться французская пресса, и в 1678 году в одном из листков, как тогда именовали будущие газеты, появилось описание моды на буквально зиму 1678 года. С тех пор пресса и мода неразлучны. Можно с уверенностью сказать, что сезонную моду создала именно пресса, и ведущим журналистам из таких увесистых журналов мод, как Vogue и Harper Bazaar, на дефиле до сих пор оставляют места в первом ряду.
Впервые в истории хит-парада журнала «Билборд» на первое место в конце этой недели вышел саундтрек к телевизионному фильму, который называется «Средняя школа». Слово Рай Вайли из Нью-Йорка. You know the world can see us in a way that's different than who we are. Creating space between us till we set our hearts. Тут
есть чему удивляться. В последний раз саундтрек к телевизионному фильму был лидером билборда более 20 лет назад, когда вышел популярнейший полицейский сериал «Полиция Майами» с Доном Джонсоном в главной роли. Он там сыграл хипового, небритого, наикрутейшего детектива, который стал кумиром целого поколения подростков. Все в этом фильме, давно уже ставшим культовым не только в Америке, но и за рубежом, было на высшем уровне. И сюжет, и подбор актеров, и, конечно, музыка. Самая модная в то время музыка звучала в «Майами Вайс», и записывали ее лучшие музыканты. Естественно, саундтрек к этому сериалу разошелся миллионными тиражами. Сразу вышел на первое место в билборде и даже получил Грэмми. Зато сейчас, 20 лет спустя, чартами правит Микки Маус. Не сам мышонок, конечно, а породившая его диснеевская студия, недавно выпустившая телевизионный фильм под названием «High School Musical» и одноименный саундтрек, который на прошлой неделе стал новым лидером билборда. Эта песня называется «Breaking Free». В сотню лучших синглов она попала сразу, но лишь на 82-е место. А потом вдруг невиданный в истории билборда скачок с 82-го сразу на 4-е место. Кстати, 4 других композиции из альбома «High School Musical» тоже попали в список 40 лучших синглов. Что касается самого саундтрека, то на вершине билборда он тоже оказался не сразу. Начав со 143-го места 7 недель назад, он медленно поднимался в чартах, пока 2 недели назад не вышел на 13-е место, а затем на прошлой неделе на 6-е. Однако за последнюю неделю было продано более 100 тысяч экземпляров, и саундтрек «High School Musical» наконец вышел на 1-е место. За все это время альбом разошелся тиражом более 400 тысяч экземпляров. Самое удивительное здесь то, что этот диснеевский фильм и саундтрек, рассчитанные на детей, привлекли и взрослую аудиторию. И это при том, что среди исполнителей нет профессиональных музыкантов, за исключением подростковой группы B5, которая исполняет в саундтреке лишь одну песню. А все остальные и в фильме, и в саундтреке поют просто актеры.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Российское посредничество в конфликте с Ираном может обернуться конфузом. Зачем приглашали в Москву лидеров ХАМАС? Интриги кинопремии «Оскар». Нью-Йоркский скандал. Трансплантации органов в похоронной конторе. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Президент Путин полагает, что вмешательство в ядерный кризис Ирана принесет России деньги и влияние. Но не исключено, что Россия окажется в изоляции и поставит себя под угрозу, пишет «Тайм». По мнению еженедельника, российскому президенту следовало бы извлечь уроки из собственного опыта. В 2000 году на саммите «Большой семерки» в Японии Владимир Путин объявил, что ему удалось убедить лидера Северной Кореи Ким Чен Ира отказаться от ракетной программы. Заявление прозвучало весьма эффектно, но вскоре любимый руководитель объяснил всему миру, что просто пошутил. На этот раз создается впечатление, что российский лидер может вновь оказаться в неловком положении, принимая всерьез обещания президента Ирана Ахмадинеджада. Путин рассчитывает на роль влиятельного политика мирового уровня, но вместо этого может стать мишенью для насмешек, отмечает «Тайм».
«Москва претендует на роль посредника на Ближнем Востоке, но это может навредить делу», — пишет Newsweek. До недавнего времени эту миссию исполняла Европа, стараясь сохранить баланс между жесткой политикой Соединенных Штатов и отвергающим компромиссы мусульманским миром. Россия ограничивалась продажей оружия и решала вопросы, касающиеся окраин бывшего Советского Союза. Теперь все изменилось. После победы Хамаса на выборах в Палестине позиция европейских стран сближается с американской, а Россия постепенно занимает место Евросоюза. Приглашение лидеров Хамаса на переговоры в Москву возмутило США и Израиль, тем более, что Кремлю, в сущности, нечего предложить палестинским гостям. Есть строго согласованная линия четверки США, России, ООН и Европейского Союза, и никто из заинтересованных сторон не собирается от нее отказываться. Проблема в том, что Москва не удосужилась обсудить свою инициативу с остальными. Переговоры с Хамасом связаны с определенным риском – Чеченских сепаратистов в Кремле называют террористами и возмущаются, когда страны Запада предоставляют им политическое убежище. А чем лучше лидеры Хамаса, которые не собираются складывать оружие и не признают право на существование государства Израиль, задается вопросом Newsweek.
Развернувшуюся в этом году борьбу за премию «Оскар» еженедельник «Тайм» сравнивает с президентской кампанией 2000 года. Интрига, связанная с вручением главного приза Американской киноакадемии, когда основные претенденты идут, что называется, ноздря в ноздрю, по накалу страстей ничем не уступает событиям шестилетней давности, которые вошли в историю под названием «Долгие выборы». Сумеет ли Пол Хаггис, автор фильма «Столкновение», одержать верх над режиссером Энгом Ли, снявшим ленту «Горбатая гора»? Сможет ли первый голливудский щеголь Джордж Клуни переиграть небрежного, но обаятельного Пола Джиамати? Темной лошадкой остается Фелисити Хаффман, которая сыграла главную роль в фильме «Трансамерика». Ей прочат золотую статуэтку в номинации «Лучшая актриса года». Правда, жюри может отдать предпочтение Риз Уизерспун, героине киноленты «Пройти по черте». Как и во всякой игре, неизвестность и отсутствие явных лидеров только прибавляют азарта. И не забывайте, что решение Академии – это вовсе не истина в последней инстанции. Поэтому, если ваши любимцы не получат главной награды, отчаиваться не стоит. Положитесь на свой вкус, советует «Тайм».
Поначалу сотрудники полиции Нью-Йорка полагали, что порученное им дело сведется к рутинному расследованию. Владельцы похоронного бюро обвинили бывшего хозяина, который продал им контору, в присвоении части принадлежащих им денег. Но стоило полицейским осмотреть здание, как обнаружилось нечто очень странное. На втором этаже, прямо над ритуальным залом, находилась тщательно запертая комната, оборудованная под операционную, пишет Newsweek. Там же нашлись и счета от нескольких компаний, которые занимались поставкой в клинике изъятых у трупов органов для трансплантации. В ходе следствия выяснилось, что бывший хозяин похоронной конторы обворовал более 1000 покойников, изъяв для продажи их кости и ткани. Доходы были немалые. Каждое тело мертвеца приносило примерно 7000 долларов. Украденные кости осквернитель заменял металлическими трубками, а вместо удаленных органов засовывал в тела тряпки и хирургические перчатки. Ограбив мертвеца, он составлял поддельное свидетельство о причинах смерти, чтобы не вызвать подозрений покупателей по поводу возраста или состояния здоровья доноров. Огласка дела, естественно, вызвала панику среди реципиентов. Сейчас медики пытаются успокоить людей, подвергшихся операции, утверждая, что все органы, предназначенные для пересадки, прежде чем попасть в клинике, подвергаются стерилизации и тщательной проверке. Пока выявлен только один случай, когда после трансплантации в крови больного обнаружился вирус гепатита. Но врачи полагают, что пересаженные кости здесь ни при чем. Причиной заболевания могли стать совсем другие факторы. Однако прокурор не скрывал отвращения, когда зачитывал обвинительный акт, в котором предприимчивый владелец похоронного бюро и его сообщники подозреваются, среди прочего, во вскрытии могил, воровстве трупов, подделке документов и вымогательстве. Теперь участникам банды грозит наказание сроком до 25 лет тюрьмы, пишет Newsweek.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Курьез недели. Лучший американский фильм ужасов за последние 10 лет. С этим слоганом к фильму режиссера Эйли Рота «Хостел» не согласны большинство словаков. Фильм вызвал в Словакии немалое возмущение. С подробностями из Братиславы Инна Земляная.
Премьера фильма «Хостел», созданного американским режиссером Эли Ротом, в Братиславе прошла без его участия. И это несмотря на то, что словаки, возмущенные невежеством автора, были готовы показать ему все исторические достопримечательности и красоты своей страны. По их мнению, то, как Эли Рот представил в своем фильме Словакию, оскорбляет их национальную гордость. Речь не идет о старых автомобилях с разбитыми стеклами и черно-белых телевизорах, которые якобы якобы являются частью повседневной жизни словаков. Речь идет о том, что в фильме «Братислава» это центр преступности, насилия, проституции и террора, говорят они. С критикой американского фильма «Хостел» выступили и некоторые словацкие политики. Председатель Словацкой национальной партии Ян Слота считает, что этот фильм оскорбляет словацкий народ и Словацкую республику. От представителей власти он требует предпринять соответствующие меры. О том, что фильм портит имидж страны, говорят и представители Словацкого агентства по туризму. Посмотрев эту киноленту, навряд ли кто-то поверит, что среди стран Центральной Европы Словакия принадлежит к самым безопасным государствам, считают они. Сюжет фильма простой. Два американских студента, путешествуя по Европе в поисках новых впечатлений, знакомятся с исландцем Али. Новый друг предлагает им посетить один словацкий отель – рай для путешественников, где за гроши они могут вкусить все радости жизни. Веселые ребята отправляются туда, откуда не возвращаются. Реагируя на многочисленные комментарии в словацких средствах массовой информации, американский режиссер Эли Рот на премьере фильма в Чехии, где был создан «Хостел», извинился перед словаками. Он сказал, что ему хотелось лишь усилить общее представление о Словакии, существующее у большинства американцев. Он также заявил, что Словакия для многих жителей Соединенных Штатов Америки является неизвестной и экзотической страной.
«Курьез недели» от Инны Земляной из Братиславы. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Кирилл Кобрин.
Статья Эдуарда Лимонова «Оранжевая революция. Миф, созданный Кремлем» опубликована на сайте Грани.ру. В ее первой части лидер национал-большевистской партии решительно отвергает упреки со стороны власти в том, что он исповедует идеологию национального превосходства, называя их гнусной ложью. Вот как Лимонов объясняет далее нападки на себя и свою партию.
«Выборы нужно готовить, и поэтому нужен враг. И засуетились шестерки и десятки режима, сооружают врага. Спешно нашли в стране фашистскую угрозу, придумали опасность цветной революции, оранжевой революции. Придумали, повторяю, потому что революция в Киргизии была криминальной, а не оранжевой. Потому что чуть ли не насильно навязанный Грузии советский Шеварднадзе не справлялся с делами страны, и его сместили более сильные соперники. Революция в Украине также была вызвана своими объективными причинами. Кучмовское тусклое правление не позволяло стране развиваться, а фальсификация первого тура выборов вызвала всенародное возмущение. Но кремлевские идеологи слепили из различных явлений одиозную угрозу оранжевой революции в России. Якобы ее готовят и спонсируют зарубежные силы».
Статья известного социолога Бориса Дубина «Страх, свобода, страх свободы» появилась в ежедневном журнале. Она базируется на результатах исследования, проведенного в конце минувшего года сотрудниками Левада-центра.
60% российских жителей, опрошенных в декабре сотрудниками Левада-центра, признали, что за последние 4 года в стране стало больше страха. При этом больше половины опрошенных полагают, что в России за те же самые годы стало больше свободы. Свободными сегодня себя ощущают 53% россиян. Свыше 3/4 россиян сегодня, в феврале 2006 года, признают, что так или иначе зависимы от решений, принимаемых властями. Но более 60% при этом уверяют, будто живут, полагаясь на самих себя и избегая контактов с властью. И что же, свыше 2/3 по-прежнему убеждены, что власть обязана заботиться о людях. А вместе с тем преобладающая часть населения России привычно не уважает власть, не верит ей, подозревает ее в самом худшем. Видимо, такова и свобода, которой, по уверениям относительного большинства россиян, за последние годы стало больше. Ни с кем не связаны, никому не обязаны. Прежняя советская подконтрольность трансформировалась сегодня в страх неподначальности.
Статья Александра Рыклина «Читая Суркова» размещена на сайте «Ежедневный журнал». Поводом к ее написанию стала лекция о текущем моменте, прочитанная заместителем главы президентской администрации Владиславом Сурковым в Центре партийной учебы и подготовки кадров «Единой России». Лекцию главного кремлевского идеолога Рыклин называет длинной и скучной. Однако ее часть, посвященная анализу ельцинского правления, у автора статьи вызвала неподдельное возмущение. Рыклин цитирует Суркова.
«Мы помним выборы 1996 года. Может быть, кто-то из присутствующих в ходе них уже и работал. Как между турами вдруг в некоторых регионах сказочным образом вдруг поменялись предпочтения, причем самым радикальным образом. Комментировать, как это произошло, мы с вами не будем. Понимаем, как. Более того, это публично оправдывалось».
Свое возмущение этими словами Александр Рыклин объясняет так.
«Ну, в то, что господин Сурков понимает, как между турами сказочным образом меняются предпочтения, я верю сразу и безоговорочно. Еще бы, это с его-то опытом работы в избирательных кампаниях. А вот как у человека, который только и знаменит тем, что умеет лучше других манипулировать законодательством, последовательно разрушает российскую избирательную систему, фальсифицирует все выборы, к которым прикасается, то есть самим своим присутствием в политике дискредитирует один из основополагающих институтов демократии, хватает духу рассуждать ждать о нечестных выборах, вот это, ей-богу, у меня в голове не укладывается».
Неужели для Александра Рыклина, так резко оценивающего деятельность господина Суркова, лицемерие кремлевского чиновника столь неожиданно? Выходит, статья, читая Суркова, крик души? Александр Рыклин не согласен.
«Мне кажется, что это просто констатация некой реалии. Меня просто удивило, что человек, который столько сил потратил на разрушение, действительно разрушение российской избирательной системы, берет на себя смелость рассказывать о каких-то предвыборных нарушениях в 96-м году, которые, кстати говоря, скорее всего, действительно имели место. Ну просто уж кому-кому, а не Владиславу Юрьевичу Суркову об этом рассказывать».
Мнение обозревателя ежедневного журнала Александра Рыклина завершает обзор российских интернет-изданий. Человек недели «Радио Свободы» – первый президент Советского Союза Михаил Горбачев, которому 1 марта исполнилось 75 лет. Михаил Горбачев родился в Ставропольском крае в крестьянской семье, получил юридическое образование в МГУ. В середине 50-х на комсомольской, затем на партийной работе. С 80-го года член политбюро ЦК КПСС, в апреле 85-го стал руководителем советского государства. Автор новой стратегии развития страны и демократизации общественной жизни, новой концепции международных отношений, положивших конец холодной войне. Принял решение о выводе советских войск из Афганистана и стран Восточной Европы, вернул из ссылки академика Сахарова, прекратил политические преследования инакомыслящих. В 90-91 году президент Советского Союза, основатель Международного фонда социально-экономических и политологических исследований. Согласно данным последних опросов общественного мнения, 52% граждан России расценивают историческую роль Горбачева как негативную. О человеке недели говорит академик Юрий Рыжов. В эпоху перестройки член Президиума Верховного Совета СССР, один из основателей межрегиональной депутатской группы.
Ну, так получилось, что разделенный коротким месяцем февралем следует юбилей двух, несомненно, исторических персонажей. 75-летия Бориса Николаевича Ельцина и Михаила Сергеевича Горбачева. Как бы ни относились сегодня к ним люди разных убеждений, как бы ни относились они сами друг к другу, оба они обречены оказаться на соседних страницах учебников новейшей истории, посвященных грандиозному преобразованию жизни нашей страны, пока еще неясными последствиями. Должны признать, что перестройка имела колоссальный резонанс в стране и мире. Она создала предпосылки для возвращения страны в сообщество цивилизованных государств, где будут защищены права, свободы и личная безопасность человека. К сожалению, ментальные корпоративные наследники кочепистов, кто в августе 91 года сорвал процессы начатой перестройки, после непродолжительного шока быстро заполнили образовавшиеся в силу ряда причин вакуум. В результате мы, граждане, оказались в роли наследников неупомянутых завещаний почившей империи, а на месте первых ростков демократии оказалась ее управляемая имитация, отбросившая нас на 2 десятилетия назад. Последствия такого положения, скорее всего, резко негативны. Вопрос лишь в цене и протяженности очередного кризиса. Михаил Сергеевич, я, многие мои друзья и коллеги считают своими звездными часами 85-91 годы ушедшего столетия.
говорил академик Юрий Рыжов. Выпуск программы «Итоги недели» подготовили продюсеры Юлия Голубева и Илья Бовчинецкий. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей вы услышите программу «Дорога свободы». Главные вопросы, которые ставит в этом выпуске моя коллега Кристина Горелик, таковы. Что стоит за нежеланием ведомств обеспечить паспортами бывших заключенных? Как заставляют солдат-срочников переходить на службу по контракту и отправляют на Северный Кавказ? Почему политики обижаются на карикатуры? Оставайтесь на волне «Радио Свобода».
Кодекс, который позволяет выселять людей на улице, который не решает никак проблему недоремонта, повышения тарифов. Вот это вот людей возмущает.
Я призываю всех мусульман, суннитов и шиитов стать братьями.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Меня не били, надо мной не издевались ни при аресте, ни в тюрьме. С такими людьми, как я, они обращаются по-другому.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.